Итак, однажды по какой-то причине мы обессилели. И поэтому, как собаки, друг на друга начинаем рычать. Потому что это рычание, если кто-то среагирует на наше рычание, мы понимаем, ну, человек, который отвечает нам, он кажется, что он ух, такой сильный, но потом он такой весь, он отдал мне силу, а я хожу спокойно или спокойно. Но мы по какой-то причине обессилели. Если мы посмотрим на животных, у них этого нету. Я знаю, вот у нас была одна кошка, вторая кошка, собака была. Они до самой старости, до самой смерти. У них такое ощущение, что у них старости нет вообще. Кошка рожает до самой старости, живет очень долго, и потом раз просто и умерла. Никто ее там не задушил, ничего, раз и умерла. А до самой гибкой была, все, спортом не занималась специально никаким. Мышей ловила, все как положено. А что люди не такие? Почему силы нету? Вот эти болезни, которые... Старость, это совокупность какие-то болезни, это некоторые ограничения. Хорошо это или плохо? Старость, болезни, это хорошо? Нет, подождите. Или хорошо, давайте определимся.
Нет, никак.
А?
Никак вообще.
Вообще? Что есть, что нет, да? Есть две версии. Есть две Бхагавадгиты. В одной Бхагавадгите написано, что это хорошо, а другой говорит, плохо написано. В последней Бхагавадгите написано, что это плохо. А я говорю, что это хорошо. Потому что все те тормоза, которые возникали у меня по здоровью, или по финансам, или где-то что-то меня не пускали, потом я, слава Богу, что меня туда не пустили. Я бы сейчас не жил тогда. Понимаете?
Наверное, было бы лучше, чтобы не надо было тормозов.
А, так а как вы? Потому что у нас есть рычаги управления, мы там, мы сейчас везде мосты навели, все бы сейчас сделали. Ну там Господь говорит, ну ты уже знаешь, что давай. И мне просто выключает моим же здоровьем, ситуациями. Причем так, что как-то и обижаться некогда. Мы обижаемся, конечно, мы обижаемся. Я все время обижаюсь, до сих пор обижаюсь, если мне Господь, я начинаю с ним ругаться. Вот. Хороший способ не поругаться с другими хотя бы. Да. Вот. Вот. Помогает. Полдня, и потом все снова как огурчик. И за это время и отношения с ним заново наладил, потому что хотя бы пообщался, хоть так. Мы же забываем про него, но когда... в суды, ругаться туда-сюда. Мы про Бога забыли, здесь все испортили, и там не пообщались. С Богом нельзя испортить отношения, на каком бы языке ты с ним ни говорил. Ему главное, чтобы ты с ним говорил. Он не обижается, как на ребенка. Знаешь, что на него обижаться? Кричит. Если ты обижаешься, то ты не отец, ты не мать, ты не понимаешь, что у тебя нет квалификации вообще. Вот. Вот у него есть квалификация, он такой совершенный отец. Можешь с ним как угодно. И мы встречаем в священных писаниях таких святые, так это делали, да? Ругались с ним, спорили, торговались. А может так, а нет, и он иногда соглашался. Понимаете? Соглашался, соглашался иногда. Ему иногда нравится. Родители же соглашаются иногда на безумные... Там сына, дочери, чего-нибудь. Да ладно, там чем вот здесь я смотришь, ну не так уж опасно, отдавай. Попустительство Божие. Если я у него это выпрошу, и он даст, это так. Но если я без спроса возьму, попустительство, вот тогда может быть большая беда. Я это у людей собрал, у системы. Люди всегда представляют собой какую-то систему. Систему верить нельзя. Нельзя, потому что она по определению не жизнеспособна. Нежизнеспособна. Она для убийства духа и создана специально. Вот итак, давайте как бы быка за рога. Сила. Мы ругаемся. У нас нету силы. Силы нет, потому что мы сошли. Путь силы — это путь любви. Все. Я люблю всех и еле вот так вот это на издыхании. Да нет, дорогой, ты не любишь. Ну, где любовь, ты там скакал бы. Ты не любишь, значит, вот. Сила. Итак, что сделать с силой? И вот второе определение силы. Глава 10, текст 22. В живых существах, Господь говорит, я сила. А сколько написано? Сознание. То есть сила и сознание – это одно и то же. Давайте переварим вот этот момент. Сила и сознание – это одно и то же. Сознание – это я одно и то же. То есть, ну, потому что это энтузиазм, это вдохновение, это сознание, это я живой. Я мыслю, значит, я существую, да? Это, ну, с точки зрения вед, это как-то как усеченное немножко выражение, ну, примерно, мы приблизимся к этому. Я сознание. Есть ли у тебя сознание? Или у тебя есть приемник для команды и потом механизм для исполнения этой команды? Это не сознание. Сознание – это способ с Богом говорить. Он говорит, я сознание. Ты находишься в сознательном состоянии или в бессознательном состоянии? Решение ты принимаешь сам или ты что-то делаешь? Ну, потому что, смотрите, если ты принимаешь решение сам, у тебя возникает энтузиазм. Энтузиазм, вдохновение. У тебя откуда-то берутся силы. Ты понимаешь, что никто за это отвечать не будет, кроме тебя. Ты это делаешь максимально хорошо. Тебя никто к этому не принуждал, в свободной воле. Тебе Господь это продиктовал, и Он дает тебе силу. Если же тебе кто-то другой сказал, силы тебе не выдаются. И то задание, которое ты делаешь, это всего лишь повод отдать силу, жизнь, кровь свою. А вообще это задание, оно никому не надо. Ты на работе находишься, на нелюбимой работе очень долго находишься и думаешь, вот на пенсию бы, а что бы платили, я бы тут не работал. С тебя рекой течет вот это, ты капельница для кого-то. Куда? Куда она сила уходит? Вы знаете, что этот мир очень четко структурирован, тут ничего никуда не уходит зря. Вот ничего никуда не уходит зря. Все схвачено. Нам кажется, ой, погибло очень много там этих воинов. Не-не-не-не-не-не. Все червячками утилизируется, энергию там пришли какие-то духи, там покушали, там, понимаете? Но тот, кто организовал, срывает джекпот, самый основной. А там эти, знаете, как шакалы понабежали, раз-раз-раз немножко утилизировали, и все хорошо. Все это организовано, ничего не пропадает просто так. Кто-то этим питается. Вампиры у нас высоко организованные товарищи, они это организуют. И не надо бегать за каждым. Они это организуют, и мы как бы делаем это все сами. Но это надо делать. Мы это делаем сами, в бессознательном состоянии. Мы закончили на первой части. Что? На чем покупаемся? На азартную игру. Азартную игру. Получить что-то, большой куш, то есть вложить мало и получить как-то много. Вот и все. Вот это самая наша такая ахиллесова пята. На все другое мы... Это там, когда, знаете, рыба заглотила крючок очень хорошо и уже не срывается. На все другие виды мошенничества мы можем сорваться. На принуждение можем убежать. А там рабство, мы его подписали и все. Эта грамота находится у нашего, кто с нас сосет это всю жизнь. И он добровольно ее не отдаст. Я буду говорить, я служить буду системе, и все такое бесполезно. Итак, сознание. Сознание. Все знают такое, что бытие определяет сознание. Есть другая концепция. Сознание определяет бытие, да? Ну вот почему-то религии говорят, что сознание первично, материя вторична. Говорит этот, ну, теория дарвинизма есть, который, что вот материя, вот там молния сверкнула, что-то там закипела какая-то каша, появилось сознание. Ну, не получается из глины просто так сознание. Сначала сознание, а материя вторичная. То, что мы сейчас прочитали вот в самом начале Бхагавадгиту уже сейчас наоборот, что первично, ну, она переводит нас на материализм, вот этот вот материализм. Все системы, это, как мы сравнивали, есть здоровая нога, есть костыль. Это костыль, деревянный костыль, он может быть очень красивый, но он, он материальный, и тот, кто утверждает, что система первична, и мы идем по проторенному пути, и я иду по проторенному, там вот все ачари там проходили, и я туда подписался и иду, ты идешь вообще никуда, ты идешь просто на бойню, на свою собственную. Твой путь, только твой путь и больше ничей. Никто его повторить не может, и ты, твоя инициатива. Ты, но для этого тебе нужна сила. Система тебе силы не даст. Она тебе дает маленький корм, как рыбе. Ты сеть этой не видишь, и ты туда попадаешься. На какой крючок мы попадаемся легче всего? Если человеку сообщить, что он имеет то, что он не имеет, он этому обрадуется больше всего, знаете, да? Да? Вот. Каждый гордится именно тем, что он не имеет. Если он это имеет, он это воспринимает как должность и не обращает внимания, потому что он к этому не стремится, оно вот это есть, да и все. Да? Какому-нибудь очень богатому человеку его нельзя удивить мебелью какой-то там новой, не какой-то машиной. У него это есть, но его можно удивить какими-то знаниями, какими-то там из раскопок там что-то нашли такое, что вот ни у кого нету, какая-то картина, ну, мастерски написана. Вот это можно удивить, да? И поэтому кто чем хвастается? Вот эти миллионеры хвастаются какими-то вот этими, ну и так далее, да? Бедные хвастаются чем? Зарплатой. Вот 5 гривен прибавили до пенсии, да, повезло. Ну и так далее. Там, я застал картину, знаете, два старичка, один, такие, знаете, сухенькие. Вот если их заставить пробежаться чуть-чуть так вот, ну, они просто рассыпятся. И один на 5 лет моложе другого, а сами седые, вот просто мумии засушенные, сидят вот так вот. И так, знаете, бодрячки такие. А я вот это, и друг друга взяли, и вот так вот. И смотришь, вот куча людей, каждый из них его просто пальцем ткнет, и они рассыпятся. И они между собой меряются силой, понимаете? Чем ты хвастаешься? Понимаете? Ну, хоть бы, ну, наверное, не, ну, в голове ничего не осело за эти годы, да? Не в этом же сила. Хотя есть старые люди очень сильные. Там Лев Толстой, например, был до самого преклонного возраста, такие на турнике выделывал. Итак. Такая вещь. Значит, сознание. Сознание не возникает из материи. Значит, сила не возникает из материи. Значит, сила не возникает из системы. Система не может тебе ее дать. Сила возникает из самого тебя, если ты начнешь просто делать то дело, которое ты любишь. И любить свое дело не грех. И делать то, что тебе нравится, не грех. Я просто повторюсь, потому что я считаю это очень важным. Если человек, если мне нужно что-то делать, моему организму, моему вот этому существу, то Господь к этому приделает нужду и удовольствие. Вот если кушать мне надо для организма, к этому есть аппетит. Я даже говорил, что, извините, даже в туалет я иду, и от этого какое-то удовольствие получаю. Понимаете? Во всем. И тем более в призвании. Если ты делаешь добро, а тебе плохо, а вы знаете, что некоторые делают добро со злостью, потому что положено, я вот сейчас вот сделаю такое добро, такое. А некоторые, знаете, да, вот я делаю добро, а сам аж это, ну вот я тебе добро, ты смотри там, вот такое, такая злость аж кипит. А некоторые делают зло, ну как зло, с любовью, с точки зрения, ну там, побаловать может, ну, вроде слова, да, давай. Наводку могут дать с любовью. Наводку, ну, всем известно, что это ни в какую они могут дать и с любовью. И скажите мне, какое действие настоящее из этого? Все, что с любовью, это настоящее, все, что без любви, это вообще никуда не годится. Так что не смотрите на правила, но смотрите вот это. Мы не знаем, кто на каком уровне сейчас движется и кому что это надо.
А как вот, если, например, семья, и никто не может делать ничего с любовью, вообще не делать?
Если наступает момент, что никто, никогда, ничего вот в этом не может делать с любовью, сразу взрыв, и вы друг друга вообще не видите больше никогда. Если вы еще вместе, значит, там все есть еще. Это подобно тому, как там один святой с Господом спорил, тот говорит, этот город обречен, сейчас я его бахну. Он говорит, ну вдруг тут сотня человек нормальных. Он говорит, нет, ну 10, ну может один. Он говорит, ну хоть один, значит, оставлю. Если хоть чуть-чуть осталось, это называется бхакти. Бхакти, ну любовь это вот ну, в действии. Если есть хоть одно, значит... Да, Господь нам говорит, что делать, но вначале Он сначала очень много мне говорит, что не делать. Что не делать. Потому что у меня очень много своих претензий и желаний к жизни, назавидованных там, или я намечтал их. И Господь говорит, да, я тебе помогу их исполнить, но соблюдай что это, ахимса, соблюдай, чтобы ты никому не в ущерб. И поэтому Он говорит, нельзя. И раз. Ну мне же хочется напрямую сделать.
Ну, вот. Рутинную работу.
Не рутинную. Он просто, Господь все делает для тебя, подсовывает для тебя. Но чтобы ты вот получил это, но Он это делает так, чтобы ты вот этот такой слалом по жизни, и потому что ж другие рядом вокруг. Вот так вот. И Он говорит сначала, нет, а твоя мечта, она остается, все.
Это понятно. Да.
Что?
Например, убирать не хочется, посуду убирать, и никому не хочется. Вот, и не могу я вот с любовью для него такого плохого борщ сварить там, или не могу я для него с любовью там рубашку погладить, ну не могу, ну это я как бы, в принципе. То, что не делать вообще, ну или даже та же работа, да, вот, например, она нелюбима, и осознаем, что в принципе ничего не хочется делать.
Хорошо, я понял. Я понял, да. Вы знаете, когда человек вот бежит, вот она цель, он бежит, и он падает. И падает, кстати, вперед, он к цели падает, да, тут у него все нос, все это ободрано. И падаем мы быстро, а встаем мы медленно. Мы встаем аккуратно, так, у меня ничего нигде тут, это, ой, тут это, к этому уже не прикасаться. И вот когда мы уже попали и упали, надо вставать медленно. Вот он так, и взорвать всех. Нет. Вставать надо медленно. Мы создаем, когда у нас заканчивается любовь, что-то мы строим систему, мы строим костыли, и костыли первое время работают, и практически на второй день они от настоящей любви вообще неотличимы. Как определить, что жизнь остановилась и любовь закончилась? День изо дня повторяется одно и то же. Как только мы зашли на круг, и ничего нового каждый день, любовь это новое каждый день. Мы зашли на круг. И чем больше система существует, она начинает портиться. Она начинает портиться, и мне становится хуже. Но это моя система. Я просто однажды какое-то остановить мгновение. Зачем я это сказал? Зачем? Но оно остановилось. И чем дольше оно существует, тем хуже мне там становится. Мне становится неинтересно. Одно и то же мгновение изо дня в день. Неинтересно. У меня нет энтузиазма делать. Потому что Господь говорит, мне второй раз неинтересно это делать. У меня есть новые проекты. Но мне почему-то понравилось. Я даже не верю, что Господь... вот я говорю, ой, наконец-то. Какой конец? Продолжение. Дальше. И поэтому, ну, я встрял в эту систему. И теперь мне надо аккуратно из нее выпутываться. Так, аккуратно. Как? Господь подскажет как. Господь подскажет так. Это может быть с психом, с ненавистью, и что, и, вот, по-разному. Раз что-то не понравилось, ну, посуда, да. А, с яростью. Вы не понимаете, что такое любовь. Любовь.
Вот это с любовью делаешь.
Нет, любовь это не так хорошо. Гнев это любовь. Вот любовь это все, это все чувства вместе. Это как вот белый свет, он состоит из, там каждый охотник желает знать. Это все любовь. И гнев это тоже любовь. Любовь это сила. Любовь. Если ты, я сейчас объясню. Любовь это не, или не любовь, это определяется, а куда оно направлено. Когда Челентано колол дрова, это была любовь.
Так это у Челентано была любовь.
А если бы он морды бил, я извиняюсь, вот это была бы не любовь. Он направил вот это свое недовольство или чего-то на полезное дело. Это все. Ну, психани, наколи дрова, помой посуду. Псих кончился, ну иди отдыхай. Но делай это с силой. Если у тебя нет жизненной силы, Чхандоки Упанишат говорит, во всяком действии главная сила. Сделай это силой. Нет сил. Ты сделаешь изо всех сил. Все. С окружающих потом высосешь эту энергию. Ты всех приведешь, ткнешь сюда носом, они скажут, да ну им не надо было мыть. Ах, не надо было мыть, но ты их настолько их... Поэтому надо сделать с силой. Нету силы, нет бензина, не езжай никуда. Но не надо воровать бензин у окружающих. Вот давайте с этого начнем. Давайте, мы, понимаете, мы привыкли, мы сейчас говорим не о вампирах, хотя лекция это называется, а то, что мы сами вампиры. Если мы будем ездить на своем бензине, это мы, знаете, как попали вот в банковскую систему, где все там уже должны, и никогда не расплатятся. И вот когда мы начинаем брать у других, мы не видим вот источника. Мы не видим источника. Ну разозлись на Бога, ну покричи на Него. Разозлись на Бога, понимаете? А он говорит, да, ты, разговор с ним, и ты восстановился, понимаешь, ты восстановился. А ты будешь рассказывать, как все правильно делать, как все устроено. Ну да, с собой согласятся. Но главное, сил у меня от этого прибавится или нет? Система силы не дает. Бог силы дает. И все. И поэтому просто покричи на Бога, если молиться не хочешь. Это знаете, что такое скандал с Богом? Это молитва в экстремальных ситуациях. Когда ты уже это, ну никого, ничего, но он не обижается, вот в чем дело. Ладно. Сейчас надо, я сейчас хочу, я всегда вот говорю, а вот то, что надо почитать, не читаю. Я хочу вот сейчас прочитать все, а потом то, что останется, вот поговорим. Так. Случается, некоторые недобросовестные комментаторы искажают значение сделанного здесь ясного утверждения. То есть мы переходим к моменту мошенничества в писаниях. То есть мошенничество есть вот явное, да, а есть мошенничество централизованное. Ты находишься в этой системе, и начальство, оно там шу-шу-шу-шу-шу. Они, знаете, как подобно тому, как вампиры боятся света. Вот. Начальство и управленцы, которые понимают немножко глубже, как система работает, им даже как-то неудобно перед вот этими донорами рассказывать, как все это действует. И поэтому подписка о неразглашении, да, почему-то под грифом «секретно». Почему от людей скрывают? Потому что они поймут, что они просто доноры. Они просто доноры, у них своей жизни нет. Своя жизнь – это, знаете, это очень яркая жизнь, это незаменимая жизнь. Вот незаменимых людей нет. Это такое, это знаю, самое такое ядовитое утверждение в системах. Потому что если я заменим, это значит, я не нужен. Это значит, я буду держаться за это место, потому что он на улице только ходит. И вот появляется какая-то яркая личность. Ну, допустим, смотрите, очень простой пример. Допустим, вот повар, хороший повар, он приготавливает такие блюда. Вы думаете, яркие личности нужны системе? Нет, потому что Этот повар уйдет, а люди скажут, что это вы нам это тут бурду такую? А где хорошая еда? Если хороший проповедник уйдет, а вот эта тьма вот этих вот ложных, но которых хорошо исполняют задания системы, они не будут привлекаться, они не будут котироваться. Потому что когда люди почувствуют качество, а качество оно только от Бога, вот, и поэтому эти люди в системе не нужны. И вот эти люди, их подоить не получится. Знаете почему? Знаете, что такое подоить человека? Это значит, вот мать кормит грудью, да? Или вот корова, да? Ладно, мать, корова. Но ее доят и пьют люди. А молоко не предназначено, чтобы пили его люди. Вы в курсе? Оно предназначено теленочку. И целая религия рассказывает, как оно полезно и все такое. Как это? А если я рождаюсь в стране, где вот нет этих коров, и говорят, о, это там спустили. Вот это. Очень много таких, знаете, и мы верим в эти сказки. Молоко полезно. Да, оно полезно, и что? Но если я что, не могу без молока? И поэтому... Итак, вот, если что-то у меня идет не по назначению, значит, это кто-то... Но талант – это не просто что-то я рождаю, но я знаю, куда это и отдать. Я никогда не отдам это каким-то вампирам. Вампиры – это вот пиявки, комары там и прочие. Они, ну, комары, ладно, а вот пиявки, они точно хорошую кровь не сосут. Они вот их даже лечат, да? И вампиры нас лечат. Они нас лечат, вот их отбирают лишнее. То, что без любви, без таланта. И поэтому обижаться на них не надо. Раз не получилось, пока не проявится талант. Так что они очень правильную миссию выполняют. Ну, я хочу сказать, что есть централизованный вампиризм. То есть, как доильный аппарат вот на фирме. Да, есть вот, раз, кнопку нажимает, и все коровы доятся. Вот случается, что некоторые недобросовестные комментаторы, само слово недобросовестный, недобрая совесть. Как это? Как совесть может быть недобрая? Ну такое слово есть же, да? Недобросовестные комментаторы. И дальше. Искажая значение сделанного здесь ясного утверждения о том, как мы вот только вот читали, как следует там преданно служить Верховной Божественной Личности и только Ему одному. Все, больше никому, кроме Верховной Божественной Личности, которая в предыдущих там текстах, говорит, находится вот здесь, вот в сердце. И мы его должны слушать. Вот. В книге «Источник вечного наслаждения» там на какой-то странице даже записал, написано, что самая лучшая йога, самое лучшее, это если человек вот общается с Богом, больше ничего другого не надо. Этот человек не заблудится, у него все будет. У него будет сила, у него будет, ну, все. И это значит, ему не надо будет быть вампиром. И он и будет знание, и, потому что вожделение – это вот, когда я трачу ресурс, не знаю куда, и я быстро истощаюсь. Любовь не истощается, я знаю куда. Потому что если я трачу ресурс свой, это обыкновенно, это просто деньги, это мое время, куда попало, а везде мне предлагают, куда его тратить, да, какая-то реклама, религиозная реклама или какая-то такая материалистическая реклама, куда потратить деньги религиозные, куда вот там пожертвовать, ну, вроде бы такие возвышенные идеи. Но если тратить не туда, если мне Бог говорил тратить не туда, тогда у меня перекрывают кран. Это называется благими намерениями выслать дорогу в ад. Я буду просто, проще говоря, я хочу сказать, что кормить вампиров – грех. И если тебя доят на работе, дома и так далее, и ты их кормишь, не они виноваты, а что ж ты кормишь-то? А потом ты жалуешься, и потом ты как укушенный вампиром сам начинаешь кусать других. И ты по-другому не выживешь. А всего лишь потому, что ты расстал свою энергию не туда, куда тебе Бог говорил, а вот ты угодил всем. Богоугодничество, а есть человекоугодничество. И кто бы там ни говорил, куда тебе надо, никто не знает, куда ему давать свое. Одно, ты должен знать, что твое, и второй момент, ты должен знать, куда его применить. Вот так. Иначе ты его лишишься, иначе еще перекроют дар, потому что ты не туда его... Вот. Что твое? Это то, от чего я получаю наслаждение. Как узнать, что это моя пища или нет? Ну, если я понюхал и меня тошнит, не моя пища. А кому-то может нормально. Как узнать, этот человек, он мне будет по судьбе сопровождать или нет? Вот лицо его такое, вот его фигура такая, вот его манера поведения такая. Если он не нравится, потому что это наружность, это то, что вышло, это, ну, душа, и то, что она должна сделать, это вот все, вот физиогномика, хиромантия и все такое, это вот вылезло сюда в таком виде. Если вы попутчики, то тебе это лицо нравится, больше вообще никому не нравится. Получается любовь. Любовь — это, говорит, попутчик. Попутчик. Без всяких макияжей, все нравится в нем. Твой человек, твоя пища, твоя работа, тебе это нравится. Если тебе это не нравится, не твое, не бери. С голоду не помрешь. Значит, может быть, не время. Может быть, не время. Может быть, посидеть, подумать надо. Может, что-то у тебя там и так далее. Не спеши, не спеши. Господь никого не оставляет. Да. Я понял. Когда у человека вожделение, ему нравится все подряд. Вот этот немножко, этот немножко, этот немножко, этот немножко. Когда любовь, другие перестают существовать. У него нет вопросов.
Мы тратим свою энергию просто на тех людей, которые рядом. Бабушка слабенькая, прекрасно понимаешь, что она с тобой хочет говорить только потому, что у меня сыны появились. И так сзади можешь с 20 бабушками поговорить. Причем тут один? Один — это тот, который правильно, на всю жизнь вы выбираете, один он любите или не любите. А я имею в виду, мы же каждый день общаемся с сотнями или десятками сотен, или там десятками людей.
И происходит, я понял. Происходит энергообмен. Хорошо, хорошо. На этот вопрос я отвечу с Бхагавад-гиты. Сейчас, знаете, есть такой стих интересный. Такой знаменитый стих, который говорит, что же такое знание? Знание, знаете, что такое знание? Это знание, что мне делать. Не знание же, есть ли жизнь на Марсе, а что мне делать? Потому что если у меня не будет этого знания, другое знание бесполезно. Знание, оно, ну, практично. И вот тут описывается, знаете, знаменитый стих, его даже наизусть кое-кто учит. Там оно с 8 по 12 сразу идет. Это природа, наслаждающая, глава 13. Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость и т.т. Я пропускаю, чтобы, ну, и в конце написано, я провозглашаю знанием, а что существует поэтому, есть невежество. И вот и в этом тексте написано, знаете что? В этом тексте написано, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего. Свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего. Это старая Бхагавад-гита. А в новой там еще круче. Отсутствие привязанности к жене, детям, дому и прочего. Как вы считаете, это правильно? Отсутствие привязанности. Посмотрите, тут не написано отсутствие любви. Не написано. Не написано отсутствие любви. о привязанности. Ты не должен привязываться ни к чему, потому что любовь не привязывает, любовь дает свободу. Любовь, вы и встречаетесь, и расстаетесь, но вы не расстаетесь. Вы расстаетесь, но вы не расстаетесь. Вы друг к другу всегда хорошо относитесь. Вы чувствуете себя, что вместе, что ну, вместе, конечно, лучше, но это не мешает. А вот материально это же надо пощупать, понимаете? Чем любовь отличается от этого? Даже ум на расстоянии соприкасается с умом, который там где-то в Австралии находится. Ум. Телепатия есть такой момент. Даже ум, а это материальное. А что говорить о душе, о любви? Вот, а вот привязанность, когда Господь сводит людей, Он их не связывает. Не связывает. Они свободные идут. Это не собака на поводке, что вот я вас связал, теперь вот так вам и надо. Нет, это не то. Они добровольно это делают. Знаете почему? Я еще раз повторюсь, потому что любовь возникает от избытка. Вожделение возникает от недостатка. Недостаток связывает людей. Они два сапога пара, этот может это, вместе больно, но без друг друга нельзя. Они обеспечивают друг другу какой-то минимальный комфорт, потом им не нравится, они же надеялись на большее. Любовь — это когда мне уже все хватало, и ей все хватало, и вот мы встречаемся. Это происходит тогда, когда эта пара потом двигает очень серьезное дело потом, а не просто, чтобы им было хорошо, потому что это такой избыток энергии, это такая критическая масса взрывается. У всех великих личностей любовь, вот у всех, вот Прабхупада об этом говорит, у всех. Вот он вроде мужчина, за ним стоит женщина, которая ему дает эту силу. Вот так. Ни один вот такой вот одиночка, ну вот нету таких. Про Иисуса сказали, но я могу поспорить. Он был не один, потому что прошло много времени. В ведической традиции все женатые. Бог приходил женатый. Вот. Но христианство — это такое дело. Оно сейчас проталкивает гомосексуализм. Сейчас в Ватикане, который имеет серьезное влияние на православие, православный Киев, они гомосексуалисты все. Это я знаю не понаслышке, я видел фото, и мне показывали, вот этот с этим, все самая высокая иерархия, понимаете? Это везде, это не потому что так, потому что, вот, а Рим сейчас чешет голову, как же паства легальная католическая примет в лоно церкви гомосексуалистов? У них сейчас такой вопрос. Вот недавно 400 этих архиепископов там собирались, вот у них сейчас такой вопрос. То есть они решили же этот вопрос, они сами такие, давно уже такие, но это легализуется дело. Поэтому, почему, вообще, в чем, вот, как позиционирует себя религия, в чем ее смысл, в чем смысл церкви? Настоящая церковь, это должно как в кино. Если какая-то ведьма подходит, и она там, она горит, она не может зайти в ворота. А сейчас туда спокойно заходят и выходят. Это чудеса и знамения где? Это сила исцеления, наложили руки, все, где это? Ни один официальный святой при жизни не имеет силы. Тут написано, обыкновенный человек должен иметь такую силу. Обыкновенный человек, обыкновенного верующего, неотягощенного ипполитами религиозными, будут сопровождать чудеса и знамения, и перечислены какие. А тут такого иерарха, и ничего-то не сопровождает, почему? И там говорят, да это не главное вера. Не-не-не-не-не, дела, и дела необыкновенные должны быть. Не просто ты там себя наизнанку там голодных накормил, это может сделать и неверующий человек. А где твой Бог? Чем ты отличаешься? При чем тут Бог тогда? Ты просто вот это делаешь. Благотворительность — это не Бог. Это может делать и обычный человек. У тебя есть сила, у тебя есть слава Богу. Слава Богу — это нарушение причинно-следственной связи. Я что хочу сказать. Все системы находятся в линейном времени. Знаете, что такое линейное время? Линейное время — это закон кармы. Это вот тот противный закон кармы, из которого вырваться нельзя. Когда причина-следствие, причина-следствие, линейное время. Но люди, дети, вот, они живут нелинейно. Мы живем, раз, и что-то все в прошлом. Замечали, что ты идем, раз, мы, а ты говоришь, ты где находишься, да? Ты где-то в прошлом, или ты помечтал о чем-то. Люди живут нелинейно. И вот, но нас привязали к линейному времени, и что из этого закона не выпрыгнуть. Весь закон опирается на закон кармы. Никто не оправдается, не спасется по закону, везде написано. Можно только вот телепортироваться вот так. Без Бога это сделать нельзя. Самому это сделать нельзя. Ну, потому что не ты выбираешь, куда тебе вот это телепортироваться, куда тебе вот это, вот тебе Господь это указывает. И тогда линейное время нарушается. Окружающими это воспринимается как чудо. Чудо. Нарушение причинно-следственной связи. Нарушение всех законов, химических, физических. Потому что Господь говорит, я настоящее, прошлое и будущее. Для него это как направо и налево сходить в прошлое и будущее. Вынуть из будущего вот это вот так вот, и никто ему возразить не может, потому что он Бог. Вот и все. И человек, который просто доверяет своему сердцу, с ним случаются такие вещи. Линейно не вырваться, по закону не вырваться. Вот. По закону это чистый материализм. Это мертвая материя линейно ползет по закону, и к нему привязали твою душу. И вот ты мучаешься и говоришь, суета, сует, и томление духа. Да, конечно, будет томление духа, потому что неинтересно. Ты по закону все знаешь заранее. Ты дергаешься, и тебе убеждают, что это духовная практика какая-то, что это смирение какое-то. Нет, это не смирение. Итак, смотрите. Поговорим за подлог, который в священных писаниях происходит сплошь и рядом. Читаем. Смерть, рождение, смерть, старость и болезнь есть зло, написано. Но есть ли это зло? Смерть – зло. Я знаю кучу людей, которые говорят, Господи, когда же уже помру? Потому что оно вообще уже все разваливается. Говорит, когда же помру? Есть люди, которые хотят умереть, честные люди, то есть люди, которые не хотят умирать, они мучаются, но потому что это грешники. Грешники не хотят, они как-то чувствуют, что там ничего хорошего не светит. Вот, поэтому не хотят, хочу жить. Боже мой, ты так мучаешься, хоть уже сдохнуть бы. А есть люди, которые говорят, вот, потому что они нормально прожили, ну почему-то по каким-то причинам их это. Ну, наверное, им дается время и легально бездельничать, чтобы они хотя бы так привели в порядок свое. Знаете, кто не может нормально умереть? Человек, который кого-то не простил. Если всех, то есть ты, ну, совсем согласился, ну да, наверное, это зря я на всех вот это. И поэтому есть исповедь существует, что там, да простите вы меня там, и там дух там испустил, да? Дается время. Вот человек болеет. Болезнь, я еще раз, ну, я начал и забыл продолжить. Болезнь дается как препятствие, чтобы я лишнего, это как благо. Тут написано, есть зло. Есть зло. Рождение есть зло. Почему рождение зло? Почему старость зло? Почему? Если мы откроем Бхагавад-гиту другую, 1914 года, она не системой создана. Там не написано, что это зло. Тут написано вот так. Так. Ой, где же это написано-то? А, вот. Проникновение. Страдания, рождение, проникновение в страдания и зло рождения, смерти, старости и болезни. Мы должны туда проникнуть. Что это такое, как вы думаете? Есть такой, рассказывали мне, есть такой Махариши Ошо, да? Кто-то признает ее, кто-то не признает, но один человек очень боялся смерти, ему сказали, вот у тебя рак, через месяц или через два, какой-то маленький срок, и ты умрешь. И он чем дальше, тем, понимаете, если человеку сказать, что вот он умрет, он пришел туда, и тот говорит, а ты не выходи из страдания, ты слейся с ним. Ты что-то поймешь. И потом этот человек спокойно ходил, ничего не боялся, ни смерти, ничего. Потому что мы должны понимать, что все, что с нами случается, есть наш друг. Если мы с этим подружимся, оно как раз и отпустит. Потому что это хороший учитель. Смерть – хороший учитель. Болезнь – очень хороший учитель. Страдание – очень хороший учитель. Язык страдания понимают все. Хоть кого-то скажите. Все понимают, да?
Вы говорили, в этом году, что системы тогда не было?
Еще раз.
Когда это когда какие-то появилось, что тогда системы не было?
2014 года нет, у них нет системы. Это организация, там ТАСовское какое-то общество, там нет системы.
Система всегда
была. Не-не-не-не. Я в самом начале говорил, я зачитывал, что такое система, что такое без системы. Я еще раз тогда прочитаю. На бис. Пока Вайшнав жив, вокруг него нет системы. Есть ореол любви, который через инициативу. Вайшнав — это любой человек, который любит. Попроще тогда. Вокруг есть ореол любви, который через инициативу каждого все устраивает. Когда Вайшнав уходит, накал жизни угасает, и за его наследием начинается охота холода и тьмы. Система всегда ходит за Вайшнавом, как тень, как шакал за добычей в ожидании удобного момента. Овладев наследием Вайшнава, система рассказывает всем, что без системы появляется позже. Система – это стоп-кадр, фотография того, что было, когда было счастье. Но там счастья уже нету, там Бога уже нету. Бог пошел дальше. Когда человек перестает любить и хочет повторить вот то, что было, оно не получится так. Вообще ничего повторить не удается в этой жизни. Так. Итак, я прочитал же, да, там, что это не есть зло. Не есть зло. Вот. Так. И вот теперь такая вещь. Мы тут говорили, вот эти вампиры. Я сразу хочу сказать, что кто-то может подумать, что я какой-то антисемит, ничего подобного. Мы все немножечко евреи, и смотрите, как с ними обходятся. На самом деле Гитлер уничтожал их, уничтожал. А в Соединенных Штатах Америки... Ну, потом вышел закон, что нет такой проблемы, да? В Советском Союзе уничтожали. В Советском Союзе, знаете, как уничтожали? Это в каком же году, я не помню. Просто в Москве весь центр был захвачен евреями, просто окружали дом, там НКВД, или там кто уже, КГБ был, я не помню, в каком году. Они 70% были в управлении. Окружали дом, два грузовика с солдатами, выводили всех, просто расстреливали или увозили куда-то, просто освобождали. Была чистка. Это делал Сталин. Это делал Сталин. Дело в чем? Те, кто занимается вампиризмом узаконенным, ну, с народа, обманом, вот этим мошенничеством тонким, это мошенничество состоит в том, что всех людей нивелируют под одно, эти люди... Вроде бы мы смотрим, говорю, ой, они смотри какие, но потом их уничтожают. Потому что это, как вы знаете, полицаи. Это полицаи каких-то, я не знаю, инопланетян или как угодно. Это мировая какая-то мафия какая-то. Но оно использует их как инструмент. Вот взять там КГБ, например, как раньше. Вот эта команда делает свои дела, а потом их всех раз убирают, пока новая появилась, понимаете? То есть не надо им завидовать. Не надо им завидовать. Народ завоевывается не захватчиками, вот этими вот обманщиками, а предателями из самого народа. Предатели. Возьмите любую историю. 300 спартанцев. Почему они там ход показали не тот? Почему как это, Бисмарк говорит, вот этих славян победить нельзя. Но надо группу славян отделить, научить их, и тогда они могут драться с ними. И так с каждым народом, не подумайте, что славяне что-то какие-то. Нет, с каждым народом. И вот это вот делается. Но тот, кто это делает, тот это вербует, у них участь такая. Вторая мировая война. Лидер сионизма, тогда только легально зарождавшийся, сказал, ну да, там 4 миллиона евреев, но придется ими пожертвовать. Понимаете? То есть это тоже, это такие же самые люди, такие же самые, но вот у них такая вот задача, такая задача. Есть лекарства, потому что мы тоже такие же самые. Мы тоже такие же самые. Почему? Потому что спроси себя, ты вампир или ты донор? Нет. Никогда как. Если когда как, то ты вампир. Донор отдыхает в одиночестве. Не среди людей. Среди людей он отдает. Он принципиально не берет с людей. Он не может. У него ниппель. Я говорю, он население Земли. Вот здесь написано в этом, вот залистал я это, там говорится, что такое знание. И там говорится, ну я не буду, поверьте на слово, там написано склонность к уединению. Тогда у тебя будет знание. И это знание тебя насытит, это знание, это потом сознание, а потом это будет сила. Иначе ты эту силу будешь с окружающих брать. Вот спасибо, спасибо, что вы мне напомнили. Понимаете, вампиры, они, система вампирическая, и там люди, которые таят, они, знаете, как вот был фильм про вампиров страшный такой. Там такие герои, называются «Дети света». Ну, это обычные люди, которые борются с этим, и там лидер говорит. Дело в том, что солнце встает регулярно каждый день. И они ночью там вот это лазят, но днем они вынуждены все прятаться. Солнце для вампиров — это вот правда, вот истина о них, вот оружие. И самое интересное, люди все понемножку знают, каждый обладает частью информации, но боятся говорить. Они думают, что вампиры, вот они при власти, а они боятся только одного — обнародования. И ты... И знаете, это как это вот дети света, а есть дети тьмы. И дети тьмы, почему? Они, кто виноват, что вот дети тьмы на меня нашли? Потому что света нету. А где взять свет? Да в тебе есть свет. Но ты почему-то его не выпускаешь. Вот все знают, каждый, но он прикрытый. И знаете, чем он прикрытый? Своей собственной ложью. Не то, что вы думаете, нам затыкает рот кто-то там, нас запугали. Нет. Я вам расскажу историю. В Запорожской ятре, в храме, в Кришнаитском, да, было однажды собрание, 6 часов. И там обсуждали мою кандидатуру. Правильное делаю, неправильное делаю. И все так... Но пришел очень авторитетный человек, который был за меня, и при нем там... Как-то вот так вот, как-то вот так вот, да? И только два человека сказали, да он негодяй, на меня сказали, да он негодяй, вот-вот он и вот. Но все думали, что я негодяй, потому что я там новый храм хотел открыть и все такое, да, потому что это, а там у самих денег не хватает. Давайте проголосуем, может денежки сюда надо, я говорю, не будем никуда голосовать. И вот эти два человека, которые не побоялись открыть рот и сказать то, что они думают, неважно, что они там ошибались, не ошибались, они занимались любимым своим делом при этом храме, и у них была сила. Все остальные были лицемеры, они делали вид, что у них там какое-то служение, понимаете. Они нудились этим делом, они просто, им, может быть, пост нравился. Один был там Пуджари, я его сколько помню, он там машет это перед алтарем. Вот сколько я его помню, столько он машет там. Он это делает, ему нравится это дело. Такой харидев такой был. Ну, сейчас там. А другой строитель. строитель, который строил вот это, ему это нравилось. Он тратил свое время, свои деньги там вставлял, все вот это все делал, ему это нравилось. Никто же его не заставлял, ему деньги за это не платили. Понимаете? Ему Бог сказал вот изнутри, вот это надо делать, вот он делает. И вот эти два человека, у них не было трусости, боязни перед какой-то администрацией, потому что они занимались своим делом. Твой дар, дар, понимаете, знаете, когда дар, когда его можно только дарить дальше, его нельзя под подушкой там съесть для себя, он не для тебя, этот дар не для тебя, но он тебя и защищает, и делает счастливым, и все остальное. Вот. Когда ты занимаешься своим делом, ты не боишься. То есть ты занимаешься не своим делом, а вот я боюсь, там администрация, все такое, вдруг там повяжут. Ты занимаешься не своим делом, и правильно тебя повяжут. Ты Богом не защищенный. Ты думаешь, тебя система защитит? Да нет, система — это мясокомбинат просто. Нет. Ты там пушечное мясо, ты расходный материал. Просто материал. Тебя там утилизируют. Не надейся на нее. Итак. Среди средств подавления беззакония я наказание. Господь говорит. Я наказание. И такой комментарий. Есть множество слуг Господа, являющих его карающей силой. И среди них есть самые важные те, кто подавляют безбожников. Они наказывают безбожников. А кто такой безбожник? Кто не слышит? Кто идет не по пути сердца? Вот он и безбожник. Он говорит, мне так тяжело, я такой герой, я такой великомученик. Ты безбожник. Потому что если ты с Богом, тебя сопровождает слава, нет, как там, кто-то напомнит мне, как там? Изобилие, победа, сила, чистота. А раньше было написано еще и счастье. У тебя это все есть? Нету, значит, ты безбожник. Очень простой тест. Я вот такой вот. Уныние всегда было смертным грехом, но в настоящий момент времени его возвели в какую-то духовную практику. И чем дольше ты там стонешь, тем ты кажешься духовным. Нет, уныние — смертный грех, всегда было и есть. Вот. А кто это возвел? И придумали кучу всяких историй, якобы с такими людьми, которые вот поскулили немножко, и Господь презрел на них. Да нет, если мы... Нет, это выдуманная история, не было такого никогда. Господь энергичных людей любит, потому что с кем он соприкасается, тот сразу становится энергичным. Но как только ты от него отходишь, и откуда у тебя силы? Ты от источника отошел. Ну и скулишь там в одиночке. Он говорит, ну посмотри хоть на меня, сразу сила появится. И пока человек скулит, он отдает энергию. И, наверное, кому это выгодно, чтобы он отдавал энергию? Вот те, кто доит этого человека. И в религии это в первую очередь, вот это смирение, вот это терпение, все. Эти слова вообще не то обозначают, что мы сейчас имеем в виду, но обычные люди имеют в виду. И вот чем дольше ты скулишь, ты вот, сел и по доброй воле, пожалуйста. Не-не-не, это дойка. Это дойка, это грех. Когда тебя доят, это грех. Ты подпитываешь силы зла, они разрастаются. Ты подпитываешь силы света. Не силы света, а силы тьмы. Силы тьмы распространяют через средства массовой информации везде-везде. Свет из тебя должен пойти, но ты почему-то его прикрыл. У тебя нету сил, нету смелости, нету ничего. Нету. Знаете, почему ты прикрыл? Ты не на своем месте. Ты не используешь свой дар. Тебе рассказали, что ты должен делать. Но ты должен сам знать, что тебе делать. Итак, вот интересный по этому поводу, то, что я сейчас сказал, ух ты, по этому поводу. Великолепие Абсолюта, текст 42, глава 10. Господь говорит здесь Арджуне, что не стоит рассматривать богатство или великолепие существующих вещей в их индивидуальности. Не поняли, да? Знаете, для чего я это прочитал? Потому что в новой Бхагавад-гите слово индивидуальность убрано вообще. Его просто нету. Что такое лишение индивидуальности? Еще раз прочитаю. Это было, это уже в новом священном писании уже отсутствует. Индивидуальность убрана. То есть вот о том, что я говорил, что в системе есть взаимозаменяемость такая, да? В любви нет. Любовь, это знаете, вот это вот как, Бхагавад-гита как начинается. Это нас так вот обманывают. Господь вывез этого Арджуна, вот две армии. И вот с одной стороны тут родственники, с другой стороны тут родственники, там духовный учитель, и там духовный учитель. Против кого воевать? И мы говорим, все как-то неоднозначно. Все неоднозначно. Там есть хорошие фрагменты, там хорошие фрагменты. В любви все однозначно. Там, где Бог, ты должен на той стороне быть. И все. И не смотри на все остальное. Потому что там, где Бог, там, где Его Слово, там одно мнение верное. Если ты не с Богом, если ты сердце не слушаешь, а ты лихорадочно листаешь, спрашиваешь, что же делать, будет очень много мнений, потому что каждый будет отстаивать свой интерес или свое мнение, может быть даже верное для него. И у тебя голова просто треснет, потому что ты не будешь знать, что делать. И когда кто-то говорит, тут все неоднозначно, ты не знаешь, что такое любовь, дорогой. В любви всегда все однозначно, ты четко знаешь, что надо делать тебе. Вот я не знаю, то делать или не то, значит ты без Бога, ты без любви. Если ты теряешься и хочешь спросить, что ты делать, я вам скажу, на самом деле ты знаешь, что делать. Ты знаешь, что делать, но ты просто не решаешься это делать. Не решаешься. В самой ужасной ситуации у тебя есть ответ. Для этого надо просто как бы кто-то, чтобы тебя вдохновил, дал силы на, чтобы это все-таки сделать. Так, еще один. Так, сейчас хотел еще один текст, потому что он мне кажется важным. Ну, в свете сегодняшнего. Чем отличается человек, у которого есть сила, у которого нет силы? Вот здесь тоже есть такая подмена. В тексте 25 написано, ну, это не Прабхупада, это сам перевод, очень длинный текст. Верховная Божественная Личность сказал, о, сын Панду, тра-ля-ля-ля-ля. И во всем этом он говорит, кто все равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестие. Вот в новом издании слово честь заменено на почет и бесчестие. Скажите, человеку чести почет нужен? Не нужен. Человек чести, он, ну, ему не нужен. А кому, скажите, нужен почет? То есть переводчик явно не любит слово честь. Он почет. А почет нужен тому, кто не уверен в себе. Потому что почет это некоторая защита. Это не Бог ко мне приводит людей, а какая-то реклама. Почет. Потому что везде меня на доске почета повесили. Приходит, о, да, конечно. Да? То есть ну, это, почет это всегда какая-то реклама. И на этом, может быть, это случайно. Нет, это не случайно. Почему я обращаю внимание на слово «почет»? Потому что как только это на то, что мы ловимся на этом почете, это страшное слово. Честь должна быть, а не почет. Как только ты что-то, у тебя Бог как-то проявился, ты что-то сделал такое хорошее, ты сразу отождествляешь это со своей природой, и ты вот это сделал. Ты, как это сказать, делаешь себе такое авторское право этого действия. И как только ты это делаешь, то есть почет, Господь говорит, ну извини.
Это вообще разные понятия. Честь это изнутри, а почему да. Это снаружи.
Разное. Абсолютно разное, разное, да, разное. И поэтому, когда читаем следующий текст, это вообще через время, там глава 17, текст 18, смотрю то же самое. Воздержание, совершаемое из гордости ради завоевания уважения, чести и поклонения, а в новом издании написано почета и поклонения. Честь – хорошее слово, его убирают, заменяют слово на почет, понимаете? И вот в связи с этим, я просто не буду, я записал на листочке, 8.12 Бхагавадгита, там слово «скромность» заменяют на отсутствие тщеславия. Вот человек чести скромен, ему не нужно вот это все, да, скромность, обычная. Слово привычное нам заменено на отсутствие тщеславия. То есть вот люди сами себя как и спалили, называется, да? Тщеславие. Тщеславие, чтобы ну, кто-то обо мне говорил. Потому что человек чести, он знает, что он делает, у него похвала изнутри от Бога есть, ему больше другого не надо, никакого ориентира. Вот. Остальным надо, понимаете, да? Тщеславие. Вот. И нас вот учат на таких переизданных. А это что называется? Это называется мошенничество. Мошенничество. А вот вообще интересно. Так. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Глава 18, текст 18. 18-18, легко запомнить. Так вот, вдохновение полностью убрали. Зачем? А вставили вот старший, что скажет тебе. Понимаете? Внутреннее заменяется наружным. Система заменяет Бога просто, но она не может заменить. Дальше. Следующая замена, то есть следующая вот эта... Человек может понять меня, Бог говорит, человек может понять меня, Верховная Божественная Личность, как я есть, только через преданное служение. И только благодаря любви и преданности человек совершенно сознает меня. В новом издании написано, вот благодаря любви даже не удосужились заметить, его просто выкинули и все, и написали только благодаря преданности. Любовь просто выкинули. Исходя из всего этого, знаете, то, что скрывает, то нам и надо. Нам нужна любовь, и больше нам ничего другого не надо. И только этим способом, потому что когда у тебя будет любовь, никакие вампиры тебе не страшны. Не страшны. Вот. И я хочу сказать, чтобы мы понимали, что это, ну, то, что мы сегодня говорили, это не... Не какая-то буйная фантазия, какие-то вампиры. Я вам проведу некоторые изыскания, которые говорят серьезные ученые, которые котируются в ученом мире. Астрономы, историки. Я вам про Марс, помните, говорил? Начал говорить про Марс, да? Вот. Как только нам станет известно об этих цивилизациях, все наши взгляды на мир и самих себя изменятся, как понимание того, что происходит и кто управляет нами сегодня. Ну, другой пример, знаете, я собезьяничал этот пример. Один человек показывает, человек говорит, скажи мне, что мне вот сейчас надо. Он говорит, я тебе не могу сейчас в двух словах. Не, вот просто скажи, что мне делать. Он говорит, ну понимаешь, там завязано вот это, нельзя делать вот твое эгоистическое желание, не учитывая желания окружающих. И там была такая, знаете, схема, вот такая схема, и там вот эти проводки, там лампочки, ну, нарисованы, такая сложная вообще такая. Он отбирает кусок вот это, ну, и говорит, вот что ты можешь понять по этому куску? Надо знать всю схему. Надо знать, куда это все пойдет. И надо сделать для чего. Потому что мы некоторые вещи не делаем, потому что мы не понимаем, а для чего мы это делаем. Вот перед носом, вот так вот, это как, вот, как собаки, вот, вот, вот есть перед носом, все. А куда дальше? Если бы мы знали, что нам так ждет, и видели это, а любовь видит, мы бы пренебрегли вот этими неудобствами и спокойно туда бы пошли. Без страданий. Без страданий. Нам надо знать всю схему. И вот сегодня мы проходим всю схему, потому что вампиризм, он глобальный. И вот согласно этого текста, не всегда он был. Не всегда он был. О, и сразу возникает вопрос, надо революцию, надо всех их там это нагнать и все такое. Нет, дальше пишется, что это как вот день и ночь, вот они приходят, они уходят. И это нужно для стимуляции. Я вам сейчас прочитаю. Например, ой, сейчас если найду только. Ну, бывает вот зима, бывает лето. Никто же не против этого, да? Вот приходит холод, приходит охлаждение любви, значит, структурируется, кристаллизуется все, с нас сосуд холодно, мы кого-то питаем там. Вот, например, знаете, как это пишет, как живо? Письмо Тютчева Вяземскому в Петербург. Тютчев полагает, что возрастающая враждебность со стороны Запада имеет для России свой глубокий исторический смысл. То есть враждебность по отношению к России и Украине, это все, да? Вот то, что вот все вот войны, вот эта третья, которая там начинается, она, вот, кто-то говорит перемирие, ну извините, а почему-то сейчас идут эти учения вдруг, да, затеянные в России, и почему-то НАТО затеяло тоже учения, почему? Почему движение такое пошло? Почему? Ну, да нет, они на их территории идут. Весь мир пришел в движение. Вот. И только идиоту непонятно, что это никакое не перемирие. Никакое не перемирие. Нужна была эта, с каждым днем все более явная враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, что заставит нас осознать себя. А для общества же, как и для отдельной личности, это первое условие всякого прогресса, есть самопознание. 1848 год, март. 19 марта. То есть это классик Вяземский, мы знаем фамилии, Тютчева мы знаем. Наших фамилий, может быть, никто не узнает, да? А эти люди были, наверное, не глупые. И они говорят, что в этом есть смысл. В этом есть смысл. Как ты познаешь себя, если ты окружен вот этой заботой? Как ты познаешь себя, если за тебя думают, за тебя все делают? Как ты познаешь свою силу, пока не упрешься и камень какой-то не подымешь? Как ты испытаешь себя, свою силу, свои возможности? Как ты узнаешь, что ты вообще, что ты можешь делать? Есть вдохновение, а есть, как это слово, принуждение. Если ты человека вдохновил, принудить можно по закону, можно, ну, оболгать его, можно как-то обмануть его, и он будет действовать. Но дело в том, что ты постоянно будешь к нему подходить и принуждать дальше, потому что он раз, пока крутишь, пока едет, да, называется. Но если человека вдохновить, он зажегся и пошел дальше, поехал, к нему больше никаких не надо, понимаете? В этом разница. Вдохновение делает человека самостоятельным. Принуждение человека, он раб, но он, понимаете, раб, он сам не заводится. Он не принимает решений. И когда можно не работать, он не работает. Он неэффективен. Почему неэффективен? Не на чем. Вот. Да-да-да-да. Итак, вот смотрите. Совсем недавно Марс привлекал к себе немного больше внимания, когда намного больше внимания, когда Марс. К чему бы это, вот я, да? Скажите. Космические аппараты по сбору информации направлялись в его сторону. Но, конечно же, они, к сожалению, в кавычках, то ли потерялись, то ли перетерпели технические проблемы, что не позволило им передавать полученные снимки на Землю. Все эти неисправности должны лежать на совести. созданной и контролируемой организацией НАСА, Национальное агентство по астронавтике и исследованию космического пространства США. Неудачи последовали получению фотографий, взятых в районе Марса с названием «Сидония». Они включали в себя снимки с известным нам «лицом» в кавычках. Ну, наверное, все это знают, да? Такое лицо на Марсе прямо видели? Ну, все слышали, наверное, да. Но это ж не все. И различных пирамид. Наиболее известный исследователь в этом вопросе, американец Ричард Хоагланд, он говорит, что они являются буквально, ну дальше я пропускаю, масса строений на Земле и на Марсе идентична. Он говорит, что они являются буквально зеркальным отображением друг друга. Плато Гиза в Египте, дом Великой пирамиды, ранее был известен под именем Эль-Кахира. Это слово имеет свое происхождение от арабского «эль-кахир», что по-ихнему «Марс». Вот. Это подтверждается доктором Франком Дрейком, деканом факультета астрономии Конуэльского университета, который сказал, раз там опять пропускаю, до тех пор, пока они не признают свою неправоту, а это вот прям как в религии, до тех пор, пока они, и в науке также, понимаете, до тех пор, пока они не признают свою неправоту перед очевидностью аргументов, они продолжают подавать свою грубую ошибку как научный факт. Это случается ежедневно, и медиа просто повторяют это нонсенс, потому что это должно быть правдой, раз так говорит ученый. Дальше опять два ученых говорят, они оба согласны с тем, что, сейчас подхожу к главному, интересному, ради чего я это все читал. Они оба согласны с тем, что на Марсе была когда-то вода, растительность, атмосфера для поддержания жизни, известной нам форме. Оба согласны, что эта благоприятная для человека среда была уничтожена вследствие катастрофических геологических событий. Но серьезные разногласия начинаются в вопросе, когда это все произошло. Было ли это миллионы лет назад по официальной науке, либо всего лишь тысячелетия назад? Это время начала вампиризма на Земле. Это время начала уничтожения человечества как вида. Как утверждают альтернативные исследователи, в этом отрезке времени, что отлично согласуется с опустошениями Атлантиды. И информация об Атлантиде, ну это, то есть это то, что вот мы тут жили. И жили неплохо. Кто-то попал сюда, и надо заканчивать. Ситуация очень похожа на фильм ужасов, который происходит в растянутом времени. Тут говорится миллионы лет, если мы возьмем Шримад-Бхагавата, там история человечества тоже растянулась на миллионы лет. Но Бхактивинода Такур блестяще доказывает, что это было всего 3000 лет. Около 3000 лет. Курукшетра вот-вот она была, это все было вот-вот. То, что там миллион лет было вот это пахтание океана и все такое, это было не миллионы лет. И это совпадает с обманом вот научный, который сейчас скрывается с Марсом. Для чего? Чтобы скрыть вот это нашествие. Вот они, это вампиры, приходят, и они только ночью. Ночь — это не конкретная ночь, это наше неведение, мы не знаем. Потому что, как тут пишется, управление, вот, они попросту сменили форму своего контроля и скрытого на более эффективный скрытый контроль. С видимостью своего ухода они оставили в этих странах, включая США, кровников, тайные общества, через которые они действуют. С тех пор они продолжают контролировать события в своих бывших колониях, как часть долгосрочной программы и так далее. Некогда это все говорить. Главное что? Как у нас, как фильм ужасов, только в замедленном действии. Но вместо вампиров к власти приходят так называемые голубые. Не проходит и дня, как бы в прессе, если бы не было что-то, их новое достижение. Там их легализовали. Там Ватикан начал сильно беспокоиться и суетиться. Там это бородатое вот этот вот непонятно что, помните, да? На Евровидении там первое место, да? Пожалуйста. На, в Киеве просто вот открыто ЛГБТ, знаете, что такое? Потому что дело не в гомосексуалистах, потому что это не гомосексуалисты, там все. Там и лесбиянки, и мы просто привыкли, что вот это вот не это. И понимаете, они все больше. Это очень похожая ситуация, когда вампиры вот в том фантастическом фильме, они уже всю землю охватили, и крови стало не хватать людской. И вампирам, вот этим голубым, им сейчас не хватает, знаете кого? Детей. Они забирают детей у обычных, нормальных, вот этих вот. И сейчас вот сделалось финансовое вливание, да, вот это, Международный валютный фонд. Но условия в селах закрыть школы, обучать будут детей в городах, понимаете? А дети вырастут, а там им рассказывают, что вот папа, вот второй папа, понимаете? Как-то их обман начинается с этого времени. Зачем это делается? Потому что эти люди без любви, это готовые рабы. Они будут как-то воспроизводить, как-то там найдут какое-то стадо, которое будет как-то воспроизводить, но это очень эффективные рабы. Их можно доить. Вот. Очень похожая ситуация. Как? Вы знаете, как в том фильме разрешилась ситуация? Как победили? Они сделали свет. Свет, знание. Каждый знает это знание, каждый понимает, что это, но он молчит. Он молчит. Почему ты молчишь? Ты свое призвание не исполняешь, поэтому ты трус. Ты не можешь стать храбрым, если ты бездарный человек. Ты не можешь стать храбрым. Все потихонечку знают, но молчат. Ты заложник своего неправильного пути. Будешь дойной коровой. Вот и все. И дети твои также. И будете вы друг с другом драться. Понимаете, откуда вот эти взаимоотношения все? Потому что ты не слушаешь то, что тебе говорит Господь. Ты слушаешь систему. Эта система – доительный аппарат. А как же мы без нее? Прекрасно. С любовью прекрасно без нее. Прекрасно. Каждый будет знать свое дело без всяких систем. Никто никого не назначает. Все будут хотеть это делать. Сила у всех будет вот так. Все будут в избытке, в изобилии, в счастье, в победе и так далее. Как обещается. Есть люди, которые уже так делают. Вот так что это... Вампиры здесь ни при чем. Не надо их это кормить. Не надо их кормить. Сам виноват. Делай, что ты любишь. Очень просто. Но делай, что ты любишь. Сколько раз говорить? Оставь все эти дхармы навязанные. Господь говорит, оставь систему, оставь. Дхарму оставь. Он не говорит, оставь шастры там какие-то. Потому что в шастрах написано о Господе, слушай его. Оставь дхарму. Ну все, вы воодушевились или как? Делать то, что... или как? Ну потому что будет плохо. Ситуация ужесточается, что, потому что последнее прибежище, делай, что ты... Нам говорят, не-не-не, как это же не духовно, это очень духовно. Господь нас не хочет мучить. Ну, у меня уже как нет времени. Давайте последний вопрос, и мы заканчиваем.
Я хотела за марсиан спросить.
За марсиан? Ну.
Какая вот аналогия с нами? Что нас ожидает такая же участь, как их? Уничтожение жизни? Или какую вы параллель проводили? Я ее не уловила.
порабощение идет, идет порабощение. Ну, есть такое произведение Махабхарата, там написано, что пришел Кришна и привел за собой демонов. И с тех пор вот они, потому что вот победили, это в Махабхарате открытым текстом, привел демонов. До него не было демонов.
Что они приехали к нам после вот этой потери жизни на планете, мертвая планета, Матерь Божья говорит, Марс.
Да.
Они прибыли к нам,
да,
не спросясь, но потом как бы, вплоть до того, что вот эта китайская стена нас разделяла, сказали, Бог сказал, не смешиваться, они живут своей жизнью, а вы живете своей.
Марсиане, рептилоиды, там, анунаки, их кто как ни называет, неважно. У меня вот очки вот так вот, и мне сказали, цель твоя идти найти очки, и они, наверное, вот там. Они со мной никогда не расстаются, да? Бог всегда со мной есть, и он мне говорит, куда и что идти. Не для того, чтобы что-то найти, а что-то сделать. Потому что, я сейчас еще одну фразу, и тогда я начинаю радоваться, у меня будет счастье, потому что без счастья бесполезна победа. Я победил и несчастлив, да, как Юдхиштхира, победил и несчастлив. Зачем такое мне победа? Я выспорил спорить что-то и несчастный, и мы разругались. А я прав оказался, и все признали. Зачем? Без счастья ничего не надо. А откуда счастье берется? Не от того, что у меня есть деньги, не от того, что у меня есть что-то, а что? Живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем счастье могуществе. Я могу что-то сделать. Мне не надо ничего искать. Не надо делать то, что я хочу делать. Понимаете? И у меня должно быть могущество. Да, и у каждого оно свое. Кому Бог что сказал делать? Кому-то что сказал? О, это не от Бога, это не написано в Библии. Да в Библии много чего не написано, про компьютер ничего не написано в Библии. Если в компьютере так хорошо, что всем... И у меня радость, я смог сделать то, что никто не смог сделать. Вот радость. А другой радости не будет. Будет дух соцсоревнования какого-нибудь, да? Маленькая война, начало войны. Могущество, я могу сделать то, что... И ты должен сделать то, что никто никогда не сделал. Ты ни с кем не соревнуешься. Ты делаешь новое. И новое, и так, и славу, славу, как в Библии говорит, да? Могущество. Мы говорили о силе сегодня. О силе. Почему у нас нет силы? Нас высосали. Почему нас высосали? Мы повелись на азартную игру. И мы сами стали вампирами. И наши все склоки, войны и все такое, потому что нам не хватает жизненных сил. Невропатолог не поможет. Это не нервы. Нервы у всех в порядке. Возьми нервного человека и больного на нервы. У них нервы одинаковые. Это психика. Ты истощен, у тебя нет, тебе нечем жить. Потерялся. Вот. Ну вот.